Вот для меня Николай Павлович Охлопков – это первый мой режиссер. Он меня взял прямо из ГИТИСа, тепленькую студентку, и дал мне сходу Катерину в «Грозе». Вся театральная Москва была несколько озадачена. Охлопков взял «Грозу». Кто играет Катерину? Естественный вопрос. Какая-то Козырева, кончила ГИТИС у Раевского. Никто не знает, естественно. И был некоторый ажиотаж по этому поводу. Что сделал Николай Павлович со мной? Он вывесил распределение ролей. Две Катерины, два Бориса, два Тихона, там всех по два, а некоторых по три. Все. Потом он собрал всех действующих лиц и исполнителей, которых он назначил в этом приказе на эту работу. Говорил, вступительное сказал какое-то слово, потом он оставил, всех отпустил, мне сказал, задержись на минуточку. И сказал мне такую фразу, очень хорошо я помню, у него были удивительно какие-то выразительные глаза и губы, и вообще он очень такой эмоциональный, очень такой вкусный, такой губастый, такой очень вкусный человек. Он сказал, ты мне веришь? Вопрос этот для меня вообще не стоял. Я даже удивилась этому вопросу. Я сказала, да. Он сказал, тогда мы будем работать. И он, мы поехали, первый вот этот мой сезон, 51-й год, по-моему. Мы поехали в Киев-Львов, гастроли. Там заболела сходу Гердрих, Вера Владимировна, что-то серьезно заболела. Меня ввели в «Дорогу свободы», Говарда Фаста вместо Верки Гердрих. Помнишь, я играла там эту самую? Рэйчел такая была, трагическая роль. Николай Павлович мне показывал, как я сумасшедшая должна выходить из-за колонны. И когда у меня ничего не получалось, я почему-то думала, что если я сумасшедшая, значит, я очень несчастная. Он вдруг сорвал с меня какой-то платок, который на меня был накинут. И вот этот Николай Павлович, взрослый, седой мужчина, уже в одной жилетке расстегнутый, потому что он как только начинал работать, он раздевался. Постепенно он все время накалялся, и вот он, значит, одел платок. На секунду мне показалось это идиотство, полностью смешно. А потом он вышел из-за этой колонны, и одна только рука пошла из-за этой колонны. Дрожащая чуть-чуть такая рука какая-то такая, женская, нежная, прекрасная рука. Потом он улыбчивая оттуда, вот говорит, вот что нужно, поняла? Я поняла. Я, наверное, никогда не сделала так прекрасно, как он показал, но, во всяком случае, по своим возможностям, это был у меня какой-то вот такой вот прекрасный момент творческий, потому что он мне подарил вот это вот творческое какое-то озаренность какую-то. Вот, потом, значит, там в «Молодую гвардию» меня ввели, на эту самую прекрасную, совершенно героическую женщину, которая называется Ульяна Громова. И что еще было очень интересно в Охлопковском театре того времени? Настолько была творческая атмосфера, которую он дарил всем, что даже рабочий класс, вот актерский рабочий класс, вот эти все осветители, какие-то там гримеры, костюмеры, какие-то там, которые стулья там чего-то ставят, декорации делают, чего-то рисуют. Они были настолько все заинтересованы в том, что делает Николай Павлович, они стояли в кулисах и смотрели, что Козырева значит Уля Громова. Ну, я человек темпераментный, тогда была очень молодой человек, истовый. И Николай Павлович, очевидно, это очень соответствовало. Мы просто с ним где-то были, как я говорю, из одной грядки капуста. Понимаете? Мы из одной грядки, вот по своим каким-то качествам человеческим. Эмоциональность. Он музыкален, я. Он пластичен, я ему подходила в этом смысле. Где-то какая-то приподнятость, какая-то романтичность, какое-то отсутствие хамства, грязи. Вот это ему было присуще. И Вот на Оле Громовой он ко мне пришел после моего первого спектакля «За кулисы». Он умел хвалить. Он умел ругать, но он умел хвалить. Он пришел ко мне в эту комнату, гримерную нашу, уборную, где сидело четыре или пять актрис. Причем все они смотрели, естественно, в мою сторону достаточно сосредоточенно и озабоченно. Но уже пришла, пришлепала, понимаешь, и начинает вообще рвать. Он пришел, цветы бросил к ногам и сказал: «Я ничего не буду тебе говорить, но рабочий класс, который смотрит...» Они сказали: «Вот это Оля Громова». Я сейчас говорю это не к тому, чтобы похвалиться. Может быть, я играла очень слабо. Он умел хвалить. Он был настолько творческий, великий человек, что он понимал, что если тебе говоришь, что ты плохой, ты встанешь на четвереньки и будешь хрюкать. А если ты хороший, ты прекрасный, ты одаренный, то ты перековырнешься. Вот этим он умел рожать актеров. От молоду, и старые при нем были, и Свердлин, и Штраус, и Глизер, и Марья Ивановна Бабанова. Он с ней конфликтовал на каких-то периодах, но все равно они понимали друг друга, что они настоящие творческие, большие. И, ну, индивидуальности, как это сказать попроще. Ну, просто большие люди в искусстве. Вот, и это было, значит, вот это вот первая встреча на гастролях. Потом он сказал, был такой у нас Кашкин, режиссер. Очень истовый, очень исполнительный человек, очень преданный. Он, ну вот просто вот у каждого такого большого художника, как Охлопков, всегда есть какие-то железные исполнители, на которых он, в общем-то, и опирается, потому что у него не хватает, его заносит, а Кашкин делает свои дела и ставит точки над. В общем, Кашкину, мне и такой у нас был Борис играл у нас, Лёва Круглов. Он сейчас уже, его нет на свете, он умер. Блондин такой, Лёва Круглов. И вот он мне его дал как Бориса. И, значит, две сцены, сказал Кашкину, готовьте две сцены. В «Овраге» третий акт, первая сцена, и последний акт. Радость моя, жизнь моя, и вот эта встреча, увидала таки я тебя, как же ты, да-та-та, еду, и там вот это вот, все это совершенно великолепная сцена. Вот эти две сцены мы готовили. Николай Павлович говорит: значит, через 10 дней я приду смотреть, репетируйте. Репетируем. Приходит Николай Павлович. Очаровательный, всегда отредактированный какой-то. От него всегда какими-то высокими качествами. Ну, вот я не знаю, Немирович Данченко, наверное, вот это, наверное, Станиславский, наверное. Наверное, вот эти вот великие. Вот он из этой капусты, вот из этой грядки. Вот он изначально он был какой-то, вот он садится в какое-то кресло, значит, кладет ногу на ногу, свои курносые ноздри, свои крупные толстые губы, значит, вот, ну давайте, начинайте. И мы в слезы, в грусть, в нежность, в сумасшедшие какие-то дела. Посмотрел, сказал: очень все хорошо, но это все не туда. Что ты все плачешь, Женя? Ну что ты все плачешь? У тебя 5 актов впереди плакать. Ты хоть порадуйся. Кто такая Катерина? Кто такая Катерина? Это удивительно талантливая, молодая девчонка. Почему я тебя взял?
Почему я тебя взял?
Потому что ты молодая и потому что ты сумасшедшая. Вот она такая была, сумасшедшая молодая. Ведь тогда же не было ни радио, ни телевидения, ни кино, ни ничего. Она, что она говорила про церковь? У нее церковь Она говорит, какие сны мне снились, Варенька. А почему люди не летают? А вот в церковь я приду и упаду на колено и плачу. А вот когда из купола столб солнечный вниз идет, мне все кажется, там ангелы летают и поют. О чем поют, не знаю. А я упаду на колено и плачу. На чем плачу, не знаю. Чего я плакала, сама не знаю. Как мне было хорошо и так далее. Он меня тянул. А поскольку я все-таки, как я сейчас уже по взрослому своему ощущению, в профессорах хожу, я понимаю, что у него был точный ход абсолютно. Был на то, чтобы из этого сделать не плаксивую вот эту вот Катерину, которая боженьку боится, а творческую, лихую, молодую женщину, которая борется. Он меня ловил в коридоре, за кулисами, говорил, стой.
Как птицы летают? Ну-ка, как?
Я говорю, ну, Николай Павлович, ну вот так.
Нет!
Так, как молния, как буревестник. Ты знаешь, что такая Катерина? Это Раймонда Диен. Это Раймонда Диен, она может броситься по пояс. И он меня в Сочи увел куда-то на третий этаж в этот оперный театр. Помнишь, там этот огромный оперный театр? Там какие-то длинные коридоры и такие ковровые дорожки лежат. И вот он сел в конце этого коридора, длиннющий коридор, я знаю, 30 метров.
Иди туда, давай. Вот сейчас ты пойдешь вот по этому ковру, это рельсы. И начинает мне делать. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Поезд идет. Еще тихо идет поезд. Иди. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик.
И я рвала и под поезд бросалась. Он говорит, вот это Катерина. Никакая не сопливая, она Бога не боится. Она просто честна до предела. Поэтому она говорит, матушка, Тихон, грешна я перед вами, перед Богом. Не потому, что Бога она боится, а потому, что она изначально чистый человек. И вот она, в общем-то, и борец, и какой-то вот. Вот куда он нас вел. И со мной он боролся очень долго, а мне все хотелось плакать. Варенька, как я у матушки жила, стану я, бывало, рано или летом, так пойду на крючок мой, пе-пе-пе-пе, плачу. Он говорит, нет, радуйся, как ты жила. Варенька, как я встану и пойду. Вот куда он меня крутил. Очень долго он со мной боролся, потому что я была дура, конечно, и молодая, и где-то на мне висели какие-то впечатления Аллы Константиновны Тарасовой, каких-то вот этих дел. А я очень любила Тарасову. Если бы не Тарасова, я бы, наверное, не стала актрисой, потому что я жила на площади Моссовета, там, где сейчас Аракли. И в Амхат я стреляла на каждый второй акт. На первый у меня не было денег билет покупать. А после перерыва я ходила. Поэтому МХАТ для меня – это моя, в общем, первая школа. Чисто такая... изначальная школа, это МХАТ. Я все там спектакли, я наизусть и до сих пор их знаю. Когда мне не спится, я до сих пор читаю наизусть и «Три сестры», и «Анну Каренину». То, что я никогда не играла, и то, что играла Тарас и другие. Вот. А Николай Павлович, потом у меня был Раевский. МХАТовский изначально, он лично знал Станиславского, он его один из последних учеников. И он, конечно, нес нам вот эту вот школу, вот эта вот великая помесь правды творческой, вот этой школы нашей, вот, которой мы до сих пор, и я своим ученикам уже 22 года несу это, понимаете? И вот этой вот высокой какой-то напряженности эмоциональной. Вот это, Николай Павлович, было. Вот почему мы с ним так как-то сразу схлестнулись по-настоящему. Когда было большой спектакль, художник, очень много зависело от декораций. Николай Павлович был всегда новатор. Он был безумный человек, который вечно не мог успокоиться на том, что сегодня. Его всегда тянуло куда-то вперед, вперед, в неопознанность. Он один из... Ну, вы представляете, вот потом это стало модно. Молодежи давать большие... Я была первая из молодежи, которые дали. Понимаете, это сделал Николай Павлович. Он первый впустил музыку какую-то. Он очень любил музыку. Он... Иногда я приходила домой и рассказывала дома, потому что ему никто не смел сказать ничего. Он был очень уважаемый, велик, и это было понятно изначально. Мы все чувствовали, что мы против него вообще не должны даже вякать. Но даже когда хотелось что-то сказать, что он с ума сошел, что ли? Почему я должна лезть на горку, когда я разговариваю с Тихоном, а Тихон внизу стоит? Почему я на горе говорю что-то? Я не понимала. Только сейчас я начинаю понимать его высокие качества, которые сейчас, мне кажется, я не в упор, я просто так понимаю, что вот уже многие режиссеры современные, и вот уже сейчас и взрослые режиссеры, они по Хлопковскому пути идут, они даже не понимают. И иногда не знают и неграмотны. Они думают, что они что-то изобретают. Это сделала Хлопкова. Когда в спектакле выбегает героиня... Кстати, я играла. Вот это был спектакль, который назывался «Гостиница Астория», посвященный войне, Ленинграду, блокаде, все. И вот там трудные судьбы, и вот Ханов сидит в этой гостинице, вот его выпустили там из каких-то неприятностей, и он идет на фронт снова за родину, за Россию, за свою землю. А я, его жена, которая, значит, ради сына чего-то там испугалась, и, в общем, от него отказалась, и... Поступила как-то ужасно, и мне Николай Павлович говорил: ты поступила только ради сына. Имей в виду, ради сына это тоже великий поступок. Женя, твои все женщины великие. Ни одной сволочи, ты даже Соньку в «Аристократах» играешь натурой великой женщины, крупной женщины. Ты не можешь играть вот этой Сонькой 3 притопа, 2 прихлопа. Ты говоришь: да, 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 я то-то, но человек. Вот он меня всегда тянул вот на эти дела. Кто-то идет к вам. Какие вопросы еще? Может быть, я что-нибудь упустила. Он считал, что Катерина – это вот личность. Ему всегда было интересно работать с материалом драматургическим, где есть поступки, личность, характер, эмоциональность высокая, и он очень любил еще движение. А у меня, ну, Бог меня послал, я очень хорошо всегда двигалась, я с этими платками, с этими какими-то там юбками, я моментально осваивалась, это ему очень нравилось. Он меня, наверное, за это любил, потому что я была и музыкально, и в движении молодец. С голосом у меня вообще труба елихонская. У меня был, сейчас это я покурила, и постарела. А раньше у меня был диапазон от клавиатуры до, я не знаю, баса. И это ему импонировало. Он был широк внутренне, и ему надо было вот это вот большое-большое, что-то широкое, многоплановое вот это вот. Потом у нас какой-то был перерыв. Ну, я работала все время. Не было распределения ролей, где бы меня не было в этом театре хоть какая-нибудь роль, а, в общем-то, как правило, большие роли. И Николай Павлович всегда... Если даже заболевала, я помню, Марья Ивановна Бабанова заболела, он меня взыкал. Я сказала: как в 3 репетиции играть то, что Марья Ивановна репетировала 3 месяца? А я очень истовая. Я очень почтительная, и я требую этого сейчас и от нашего будущего поколения. И пока буду жива, буду эту почтительность нести и провозглашать. Надо быть почтительным к прошлому, к своим мастерам. И когда мне сказали в 3 репетиции сыграть эту самую сотню Зыковых, Николай Павлович сказал: я же не могу. юбки там что-то такое стали мне мерить, с плеча бабановой. Ну, я тогда была худенькая, а мама Ивановна, она на таких вот катурнах ходила, поскольку она маленькая была. Поэтому мне даже ее юбки подошли, что-то такое. И в последнюю минуту я пришла в кабинет Николая Павловича. У него был такой уютный кабинет. Это тоже кусок какой-то жизни. Стоял инкрустированный стол такой. Помнишь, круглый такой стол, инкрустация какая-то, розовое дерево там какие-то, как это называется, блестящие эти самые ракушки, как это называется? Перламутровые какие-то такие там цветы, все. Это все так впечатляло. Он нес аромат художника, он нес аромат творческого человека. Он никогда не был заземлен, он никогда не был груб. Даже когда он был очень эмоциональный, он был очень взрывной. Я помню, когда он сердился и кричал, и вообще что-то такое возникало. Но потом он всегда находил возможность и время подойти и сказать: прости меня, извини, ради Бога, я дурак, ты прелесть. Это великое качество Николая Павловича. И тоже он нес в творчестве. Он хотел, чтобы после его спектакля из зрительного зала, вот там сколько у нас, 1200? Место, да. Да? Вот чтобы 1200 человек вышли после спектакля и внутренне ощутили: я человек, это прекрасно. Я человек, это достойно. Это прекрасно, это достойно, это велико. Некоторые режиссеры, после я многих узнавала и общалась с ними, они делают, чтобы эти 1200 вышли и сказали: какая гадость жизнь, какая гадость человек, и я тоже говно, пардон. Николай Павлович хотел высоких, высоких. И когда однажды у нас такая маленькая раздевалка на актерском подъезде, выход из-за двора, тогда была такая маленькая раздевалка, и вдруг я там с ним столкнулась, пальтишко свое одеваю. Ну, чего-то он там возник. Он говорит: слушай, Козырева, Женечка, что-то я тебя давно на сцене не видел. Слушай, а ты знаешь, что такое Медея Эврипида? Я сказала: да. Ну, на первом курсе мы проходили, извини. Я помню Эврипид, Софокл, и кто там еще, этот самый Эсхил. Как сейчас помню. Знаешь, на первом курсе. Да я еще после армии 4 года отслужила на войне за родину, за Сталина. Пришла в театр, и все, знаешь, залпом. Ну да, и Эврипид, я помню, Медею, что-то какая-то злодейка, что-то я помню. Вот, говорит, иди, это самое, достань пьесу, он мне говорит. Я хочу с тобой это сделать. Я даже сказала: да, хорошо. Господи, наконец-то он меня после какого-то периода снова увидел, там что-то он был увлечен какими-то молодежью, ну, его вело всегда на какие-то, но меня он никогда не бросал, в общем-то. И вдруг он говорит конкретную роль, конкретную пьесу конкретного автора. Я бегу в институт через дорогу, в ГИТИС свой родной, в этот самый, в библиотеку, беру такой коричневая такая книжка, там все эти классики, листаю, читаю, и опять ощущение: ну, Николай Павлович сошел с ума. Это уже не может быть. Ну как это? Про такую сволочь, злодейку, которая режет своих детей. Ну как это сейчас? Что это? Как это? Как это играть? Как это делать? Что это такое? Принеси мне книжку, принеси. Я ему принесла книжку. А ему все некогда. Он говорит: секретарша, напечатай это самое, перепечатай. Я говорю: я должна сдать книгу. Ну да, вот Женя должна сдать книгу. Перепечатай всю пьесу, пожалуйста. Вот такой толщины, потому что там монологи на 5 страниц. И, в общем, вызывает меня к себе. Ну как ты? А я по-честному говорю: Николай Павлович, я не понимаю. Сейчас что мы можем сказать по этому поводу? И я же знаю, что вы всегда современный, вообще вы хотите что-то сказать сейчас. Ну, что можно сказать про эту бабу, которая зарезала детей и из ревности вообще черт знает что натворила? Ты вообще какие-то черт знает какие времена.
Женя, ты не понимаешь. Это великая личность. Греческие герои. И это Медея. Это великая... калейдоскоп человеческих страстей на высшем уровне. Они умеют любить, так уж любить, ненавидеть, так уж ненавидеть, мстить, так уж мстить, прощать, так уж прощать и так далее. Все на высшем уровне. Ты понимаешь? Таким должен быть человек. Женя, ты понимаешь? Таким должен быть человек. Мы должны вознести человека до высоких страстей. Что такое? Пе-пе-пе-пе, кастрюли, картошки, уборные. Не надо. Мы возьмем греческую трагедию. Я еще не знаю, как ее делать. Но мы это сделаем, сказал он. Ладно. Я начинаю, значит, ждать распределения ролей.
Однажды приходим в наш этот подъезд несчастный, через двор. Там что-то какие-то у нас вечные какие-то старые декорации, что-то все. Ну как у нас все это прелестно совершенно. Приходим, висит распределение ролей.
Читаю. Читаю и начинаю умирать. Написано. Медея, Глизер, Григорьева, Козырева, Соня Зайкова, Гердрих Вера Владимировна. Если вы не знаете, вы молодой. Но если бы вы знали, какие мы все разные. Это совершенно сумасшедший дом. Глизер, это, я не знаю, Одесса, мама и вообще хулиганская какая-то женщина. Она талантлива предельно, но она такая совершенно кондовая какая-то. Но это Глизер. Галина Константиновна Григорьева, это красавица греческого какого-то склада, у нее плечи, шея, все. Но она холодная, как рыба, простите меня, Бог. Ее нету, я ее до сих пор люблю и жду. Но она там с эмоциональностью было довольно сложно, и с голосом очень было сложно. Сонька Зайкова, русская бабина. Здоровая, прекрасная, крепкая такая, все. Верочка Гердрих, такая вся из, как это называется, размытая такая картина прибалтийского плана. Mm-hmm. То есть такой, я не знаю, как это называется, краски, которые как называются краски самые такие, с водой, как они?
Ой, гуашь.
Вот, даже не гуашь, а еще там, я не знаю, акварель такая, размытая еще водой, вот такая Верочка Герды. Я абсолютно что-то другое. Ну, в общем, я прочитала это распределение ролей. У меня был абсолютно точный текст русский, внутренний. И решила, что Николай Павлович просто, ну, я не знаю, или издевается над нами. Потому что если он со мной говорил, как же, ну я же, значит, он на меня рассчитывает. И вдруг он делает вот такой великолепный, такой, ну как это называется, карты вот раскладывают, пасьянс. Он пробует, он художник. Я только опять потом поняла, вы понимаете, первые впечатления всегда были неожиданные от него. А потом я поняла, какой он разложил пасьянс всех актрис. Все, как правило, хорошие актрисы, очень интересные индивидуальности, и не без царя в голове, и все там. Но он сделал вот такой расклад, потому что ему надо было вычислить. Он еще сам по-настоящему не знал, как это делать, ведь на Москве и даже еще в этой самой Грузии не ставили Медею. Вот, мы первые, и опять Николай Павлович, опять необыкновенно активный, смелый, отчаянный борец какой-то, черт его знает, всегда на коне, на красном коне, с распущенной, понимаешь ли, какой-то гривой.
Вот так, вот так. Ну, мы, конечно, собирает он нас всех. Мы, конечно, приходим. Все затаились, естественно. Потому что Глейзер — это одна Медея, Козырев — это другая Медея, Гедрих — это третья. И так далее, и тому подобное.
Он нас собрал наверху. Такой и был зал такой, и там очень, как это, отражался голос.
И он так говорил, как в церкви. И так звучал его голос. Итак, дорогие женщины, я понимаю, я вижу ваши глаза, посадку вашу вижу, кто как сидит. Угу, вот ты ноги подобрала, я понимаю, что ты недовольна. А ты ногу на ногу положила, да я понимаю, что ты сопротивляешься. А ты подперла подбородок и смотришь в окно. Понятно, ты тоже недовольна. В общем, он всех знал нас, как облупленных абсолютно. И говорит, вот, возьмите любой монолог. Любой, а там монологов, как, я не знаю. Что, и на две страницы. Вот любая, пожалуйста, выбирайте любой монолог. И вот через 10 дней, пожалуйста, мы здесь соберемся, и каждая прочитает мне монолог, который она хочет. Мы вышли все, не смотря друг на друга. И уже совсем не смотря на Хлопкова. Каждая, наверное, я, например, пришла домой и сказала, что мне надо вешаться уже, я не хочу больше жить. Вот так вот. Я уверена, что каждая из нас имела собственные эмоции и объясняла своим дорогим близким, что Николай Павлович что-то с нами делает непотребное. Через 10 дней он нас собирает в этом зале. В углу стоит рояль. Сидит он, Дудин Владимир Федорович, Елена Ивановна Зотова, Штраус почему-то, Свердлин. Ну и кто-то там из... Нет, его я не помню. Помню каких-то там, ну, мелкая сошка там, на подхвате которой. А вот творческая группа вот такая какая-то была. И Кашкин, конечно. Ну, кто будет первый читать, спросил Николай Павлович. У нас подтекст, ну, матерно идет подтекст. Абсолютно. Ну, вы представляете, мы же все живые. Да еще это было 100 лет тому назад, мы же еще были тогда молодые все. Эмоциональные, он же плохих не держал. Я убеждена, та труппа была, как правило, хорошей артисткой. И я не стесняюсь говорить, что я тоже была хорошей артисткой у него в труппе. И вот вышла первая дифсомолка, лидер. И стало что-то... читать, ну, с акцентом, и, в общем, со своими какими-то комедийно-трагедийно-комедийными какими-то делами, что там, что-то такое, она ругала там этого Ессона в этом монологе. Ну, там есть эта встреча Ессона, и когда она его обвиняет в том, что он изменил, что он продался, что он за деньги, в общем, детей и все. И дальше вышла Вера Гердрев. Значит, ажурно совершенно, в голубых тонах, как Чехов. Он сказал, это не Чехов, это Еврипид. Я помню, сказала Хлопков. Потом, значит, еще, а я сижу, потому что во мне было чувство сопротивления. Потому что я люблю, когда меня любят. Я вообще люблю, когда меня любят. До сих пор я это люблю. Я несчастный человек. Я могу только, когда меня хотят. Я люблю, когда меня любят. Я делаю, когда меня верят. Между прочим, Хлопков был такой же человек. Такой же. И когда я увидела, что у него 5 медей, я просто не учила текст. Порядки сопротивления. Я мучилась, я не спала ночью. Но я не учила текст, я не выучила ни одного монолога, потому что во мне было «не хочешь, не надо». Что ты со мной вообще дурочку валяешь? Ну, он сказал, он Козырева. Женечка. Я говорю, я текста не знаю. Нагло сказала я. Он сказал, ну что помнишь, скажи. И я начала читать первый монолог, который начинался еще за кулисами. Там несколько реплик за кулисами. ужас, горе. Пусть что-то такое падет на меня, чего-то там, я уже... какие-то все. Я схватилась за этот рояль и читала за текстом. Ужас, горе. Пусть небесный огонь пройдет на голову мне, чего-то такое. И дрожала всей, значит, с меня упал этот платок, и рояль гудел подо мной.
Николай Павлович сказал, это что, за кулисами? Это мы выведем на сцену. И он вывел это на сцену. И я выбегала вопреки. И это было с первой читки. Он был смелый, удивительный, творческий художник настоящий. Причем он был настоящий советский художник. Он очень почтительно относился к нашему времени, к нашим огорчениям, к нашим радостям, к нашим проблемам советского актера, советского театра. Это я говорю абсолютно как обоснованно. Хотя он очень поздно поступил в партию, но он вечно был партийным. А партийность его заключалась в том, что он возносил советского человека, вообще человека, ради советского человека. Понимаешь, он возносил вообще человека, он ставил на пьедестал, потому что советский человек должен быть большим, хорошим, красивым, великим. Понимаешь, вот эти вот у него были какие-то почти подсознательные. Он даже не очень об этом думал, он ничего не вычислял. Его так вело. Он как река вот так плыл по этому... Как ему Бог велел, как ему природа подсказала. Вот такой он был совершенно немыслимый дядька. Прелесть такая. И потом очень вот с этой Медеей, потом все-таки вычислились. Отпали почти все женщины. Мы с Верой Гердрих остались. Но Верочку он любил, она 100 лет у него в театре была. Но, по-моему, он делал ставку на меня. Я это поняла где-то такое. И тогда я начинала работать. Когда я чувствую, что меня любят. Вот. Но все равно, он очень в этом смысле был элегантен. Может быть, я и преувеличиваю, может быть, он и не знал, я или она. Мне казалось, что я. Может быть, Верочке казалось, что она. Кстати говоря, мы всегда с ней были в одной упряжке, как две лошадки. И никогда Вера Владимировна Гердрих не сказала ни одного мне дурного слова. У нас никогда не было ни конфликтов, ни каких-то вот этих свар актерских. Я ее уважаю, чту, и она тоже охлопковская такая же, как и я. Вот мы, и Николай Павлович никогда не давал повода, чтобы мы схлестнулись. Ты или я там чего-то, понимаете, там чего-то какая-то свара. Он нам давал резонанс творческого соревнования, творческого этики какой-то творческой. И он бы нас перестал любить и уважать, и ценить, и вообще держать, если бы мы скатились до каких-то вот этих вот... Ах ты, да, ах я, да, но сама дура и сама... Вот это вот. Очень у нас были репетиция Верочкина, репетиция моя, репетиция Гердрих, репетиция Козырева в очередь. Но ему уже мало было нашего театра. Зал Чайковского ему понадобился. О, открыли как раз, незадалеку до этого открыли этот самый дворец съездов в Кремле. И Николай Павлович нас туда всех повел. Он хотел в дворце съездов. Но там чего-то его остановили, потому что там было очень много всяких партийных дел и всяких других. На высоком уровне каком-то, не до театра вроде бы было. Поэтому мы дошли, значит, до вот зала Чайковского. Но это тоже грандиозный совершенно зал. И вот, причем в партере оркестр, там на хорах, значит, эти самые... Ну, это было действо достойное. Вот его каких-то задумок, его диапазона. И, значит, репетируем первый акт. Николай Павлович умел заводить так,
Он своей эмоциональностью заражал на любой репетиции так, что актеры выкладывались, ну, до последней стадии. Мы приходили мертвые домой. Уже даже есть не хотелось, потому что я уже умираю. Мне уже не надо и есть, и спать мне надо, потому что я уже вся отдалась там. А мы отрепетировали одну сцену.
Он сам весь выдавался, но и нас закручивал. И вот шло это все на высоких оборотах, вот все.
Потом мы отыграли первый акт. А как же играть второй? И я прихожу к Николаю Павловичу и говорю, как-то в зале он уже сидит. Я говорю, я все выложила в первом акте. Больше у меня нету ничего. Все. А как же конец-то играть? Тихо. Все придет.
Все придет. Конца нету в искусстве, нету конца. Прекрасно. Вы давай дальше. На второе ворот у тебя появится новое дыхание. Ты когда-нибудь гребла? Ты помнишь, когда гребешь на лодке, потом нету дыхания, а потом снова второе дыхание? Ты помнишь, как ты когда-нибудь бегала? Ты когда-нибудь прыгала? Ты когда-нибудь вообще... Вот так в искусстве тебе придет второе дыхание.
И вот удивительный был случай. Тоже мы на него ругались, кричали внутренне, все, только тихонько под себя это все. Репетиция идет. В очередь, моя очередь. Первая репетиция всего спектакля. Причем у нас с ним был какой-то. Я говорю, она должна быть рыжая.
Он говорит, почему рыжая? Она должна быть черная. Это же кавказский этот самый, это грузинка.
Она должна быть черная. Я говорю, Николай Павлович, она должна быть рыжая. Сказал я с тупой настойчивостью кретина. Она должна быть рыжая.
Она должна быть черная.
И я буду просить, чтобы мне сделали рыжий парик.
Хорошо, покажи.
А это самая там Люся была, помнишь, у нас прелестная, совершенно молодая, очень талантливая, тоже талантливая девчонка. Я говорю, делай мне рыжий парик. Из каких-то конских волос сделали мне вот этот самый рыжий парик какой-то. И вот первая репетиция.
Ну, я одеваю парик, мне Люська, значит, здесь его чуть-чуть подклеила, тут капельку, остальное на шпильках, все, тяжелый парик.
Но еще только проба пера, он еще, надо же облегчать потом. Но мы же все хотели что-то доказать, чтобы это было красиво, вот это все. Я тянула шею, опускала плечи, у меня это была голова, медеская, я этим держалась. Николай Павлович, это нравилось, я двигалась, хорошо, я с плащами с этими работала. Ему нравилось это все. Художник, Рындин, грандиозный. Взяли музыку великую вообще, черт знает что. И вот начинается...
Ну что ты там все бьешь-то, сумасшедший?
И вот начало репетиции, и вдруг... За кулисами раздается молва. Ага, там была такая история. Они с Юрием Александровичем Завадским, у них был какой-то маленький конфликт. На каком-то совещании что-то. Николай Павлович сказал так, а Юрий Александрович сказал мне так, я уже не знаю подробностей, но они на высоком уровне рассердились друг на друга. И вдруг, я не знаю, я подробностей не знаю, я просто чую, как это было. Потому что оба, ну, личности, ну, Юрий Александрович, я уже по институту вообще, это тоже мой родной человек. Я представляю, как это было. И вдруг, до этой репетиции, когда мы в первый раз прогоняем два акта Медеи в театре, раздается слух за кулисами, что Николай Павлович... помириться с Завадским и пригласил на этот прогон весь театр Завадского. Помнишь?
Ой, я возмутилась безумно. Ну как это можно? Проба пера, ну что, он сумасшедший, что ли?
Он вечно прекрасный сумасшедший.
Он великий сумасшедший в творчестве, прекрасный. Это же был ход абсолютно точный. Во-первых, мир с большим художником, с театром прекрасным. Прекрасный театр был, великий актер. Там пришел Пляд, пришла Морецкая, пришел этот самый Николай... Нардвинов. Это самая чудесная старуха, это, которая недавно... Раневская. Ну, Сливки. Они сели и... А я первый раз парик одела.
Я озверела. Думаю, все. Надо убирать, больше жить невозможно. И как больше сумасшедший? Как можно такие вещи делать? Что это за... Музыка, хор. Все это закрутилось, задвигалось, закрутилось. И последний, уже конец первого акта, я кричу: «О, Зевсо, правда, Зевсо, победой мы украсимся, подруги!» Причем Николай Павлович сделал так: «О, Зевс!» Оркестр: «Трам, трам, пам, пам, пам! О, правда, Зевсо! Трам, трам, пам, пам! Победой мы украсимся, победой мы украсимся!» Хор. Это было черт знает что! Это было черное все, это было великое какое-то сочетание. Причем я шла, я не могла оркестр. Значит, я выдаю как оркестр. Оркестр меня подхватывает, там хор меня подхватывает, и все идет вверх, 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 и все это выше, выше, выше. Какое-то божественное было какое-то творчество. И вдруг я чувствую, у меня в конце первого акта начинает слезать парик. Вот тут вот приклеенный на лбу кусочек такая у меня таким вот... Уголочком волосы растут. И она мне сделала этим уголочком. И этот уголочек стал сползать. И я, значит, в полном неистовстве, потому что уже я принимаю решение, как Медея. Я все вычисляю, как мне дальше жить, что живу. И я вижу, он у меня тянется, 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 тянется. И я на последнем моменте... Срываю этот парик, бросаю его в кулисы, в какой-то слав какие-то, и продолжаю дальше вот с такими волосами, они только были не седые, и добиваю до конца. Оркестр, все, закрывается занавес, и шлепают к нам за кулисы эти самые мусоветовщики. И приходит ко мне Мордвинов. Николай Павлович его привел. Мордвинов захотел. Вот Мордвинов тоже из этой же грядки капуста. Вот из этой грядки. Вот он хлопковский, вот он такой. Он приходит и говорит: «Ну, я ничего не могу сказать, конечно, Николай Павлович, это Николай Павлович Козырев, это, конечно, Козырев. Но меня потрясло. Как ты сбросила? По-моему, ты артистка». Николай Павлович сказал: «А мы других не держим». Ты артист, Крос, ты могла выкинуть это самое за кулисы до конца доиграть. И вы знаете, вот после этого, вот после этой встречи я лично обрела вот всех больших актеров театра Моссовета как своих друзей. Это сделал Николай Павлович. Я никогда не была дома у Морецкой, я никогда не была дома, я не знаю, у Плята, хотя я с ним снималась вместе в кино. Но мы стали творческими друзьями. И это сделал Николай Павлович. Потому что он не боялся поделиться репетицией. В этом есть акт большого художника, в этом есть какой-то подвиг, потому что все человека так боятся, там вроде дураку полработы не показывают. Он этого не боялся. Он не считал никого дураками и сам себя считал не дураком, понимаете? В этом тоже есть какое-то величие, что-то в нем есть прекрасное в этом поступке. Ну и потом, конечно, Медея пошла грандиозными шагами. Мы играли и за границей, и везде, и потом отдельными гастролями ездили. Потом меня как рабочий класс в театре называл «матушка-кормилица», потому что, да, мы ездили, зарабатывали деньги. Да, и, в общем, это был такой вечный какой-то вот победный ход
его творческое какое-то подвига Николая Павловича. И когда говорят, Козырева, ты прекрасно играла Медею, это он прекрасно. Когда говорят, там, вначале Самойлов, потом там и Женя Лазарев, и Саша Лазарев, и какие-то там у меня Ясонов я поменяла, много всяких там. Но все равно я была за главное, это был моноспектакль. И это был Николай Павлович. Это он вложил в меня, научил меня, заставил поверить величие человеческого прекрасного и человеческого низкого на высших категориях. Вот что он хотел сказать этим спектаклем. И, конечно, то, что он сделал в Минске, этот спектакль, он просто на площади, там в Минске есть какое-то присутственное учреждение с колоннами.
Дом офицеров?
Нет, по-моему, это не дом офицеров, это какой-то. Такого римско-греческого какого-то, такого вот плана. Поставили нам подмостки, мы играли. Площадь. Сколько там было тысяч? Как она колыхалась? Нам повесили эти самые микрофоны. И мы сработали. И это был опять подвиг Охлопкова.
Это его мечта, играть на таких площадях.
Да, да, это его была его вечная мечта. Он хотел построить театр на берегу моря. Он хотел построить театр где-то в пустыне и провести туда, понимаешь ли, воду, рукотворную какую-то речку. Он всегда был велик в своих задумках. Он никогда не был мелочен. Он никогда не был озабочен какими-то, есть ли пирожок или есть бутерброд. Он был всегда выше этих вещей. Он был прекрасен. Он был прекрасен. Я почему не пишу про него? Потому что написать это невозможно. Нельзя писать арифметикой про такую высокую вещь, понимаете? Вот то, что я вам рассказываю сейчас, я рассказываю вот как я могу. Вот. А если мы сейчас начнем вычислять, что мы напишем, не получится нифига. Вот и все. Вот и все. Потому что Охлопков, он не подвластен этой литературщине.
Расчеты.
Ну нет. Про него нельзя так говорить. Про него надо песни петь, играть спектакли, создавать, рожать детей. Я не знаю, что вот про него можно только это. Все остальное это будет его недостойно. Мало. Конечно, можно музыка, Охлопков и музыка, Охлопков и художник, Охлопков и репетиции. Кстати, он не очень любил репетировать. Он любил, когда хватают сходу. Он только подкидывал. А если не берет артист, он ему переставал быть интересен. Так что вот...
Господи, какие-то интересные штрихи. Вот молодой гвардии, косить застолье. Аристократы даже Соньку играл тоже.
Ну да. Ну в аристократах Николай Павлович, он... Даже Погодин сказал, что... Старый Погодин сказал на своем... Мы были в доме литераторов. Погодин сказал, что он еще такой не видал Сонечка. Я ему очень нравился. Николай Павлович очень любил меня в этой роли. И опять потому, что... Я не играла эту самую какую-то дешевку, а играла личность. Играла личность. Да, у нее такая судьба сложилась. Да, она свалилась опять. Свысока свалилась, глубоко свалилась. И опять из самого дна поднялась высоко. Вот эти вот какие-то категории, которые Хлопков всегда нес в себе. Высокие категории. И я сейчас, памятуя и исповедуя эту веру Охлопковскую, он у меня боженька. И я учу своих ребят этому. И если у меня есть хорошие ученики, это Охлопковские ученики. Это все равно передается, это как гены, как кровь. Это в искусстве передается так же, как в рождении папы-мамы, дети. Вопросы? Вопрос. Что будем делать?
Вспомним какие-то интересные Ну что еще вот из репетиций по этим спектаклям? Молодой гвардии.
Ну что, молодая гвардия, ну грандиозный спектакль. Это вершина, причем одна из первых вершин его. Этот стяг красный, это музыка Рахманинов, это все. Ну какие репетиции? Я пришла в 51-м году в институт, вот, то есть в театр. И в 51-м году кончила. Я пришла в театр, и вот как раз я говорю, заболела Верочка. Кстати говоря, Вера играла, очевидно, слабую роль, потому что они все получили там лауреатов. Таня Карпова получила лауреата за Любку Шевцову, Свердлин получил лауреата, Ханов получил лауреата, Охлопков получил лауреата, Самойлов получил лауреата. Вера Гердрих не получила лауреата за Улю Громову. Очевидно, это была не очень удачная работа, наверное, не очень ее работа. Ну, мне стыдно говорить, но я так понимаю. И потом, когда меня ввели дуриком, потому что она заболела, она очень серьезно заболела, у нее что-то с легкими было серьезно. Меня ввели, а я вот Уля Громова. Я вот Охлопковская Уля Громова получилась. И уж если там я в тюрьме читала стихи, так я читала их. Если уж я говорила, какая Лилия, так все это было на том Охлопковском каком-то накале. На его каких-то вот струнах. И потом я очень долго играла эту роль, пока спектакль держался, я играла эту роль. Ну, мы в очередь, конечно, потому что этика есть этика. Но я очень любила эту работу, и очень симпатично было общаться с такими актерами прелестными. С Самойлов. Кстати, Евгений Валерьянович, чисто охлопковский актер. Чисто охлопковский актер. Когда он мне говорил, там, когда нас уже там разоблачили фашисты, в общем, нам надо было расходиться с этой молодой гвардией, а я сказала, что я останусь, то ко мне подошел Олег Кошевой, Женя Самойлов, посмотрел на меня своими какими-то немыслимыми зелеными глазами, сказал: «Спасибо тебе, Уля, спасибо тебе, что ты есть». Какие-то вот такие слова. И я подумала: «Господи Боже, он, по-моему, меня любит». Мне еще только не хватало вообще в любовных отношениях с самым. Он так играл искренне. Он прекрасный артист был, чисто охлопковский. Он великолепно играл Гамлета. Грандиозно этот тоже великий охлопковский опус. И Женька Самойлов там первый сделал все. Потом были Казаков, Марцевич. Это потом, это на молодости, на афишу, на какой-то сенсацию. Женя Самойлов сделала эту работу. И я сидела все репетиции. Я очень хотела играть. Я готова была от Офелии до этой самой королевы. Но Николай Павлович был не до меня, там очень было все сложно. Офелия, я уже был. Маму рано, дочку поздно. Вот. Прелестный был спектакль. Как он этот делал вот этот вот раскрывающиеся эти ворота трехэтажные, где, как он делал эти, ну, чисто по-охлопковски, сумасшедший. Вот когда этот хохот был, когда это вот театральное это действие, на трех этажах стояли люди, и когда Самойлов говорил, как хорошо лежать между девичьих ног, и начинал ржать, это помнишь? Николай Павлович тоже сидел на своем этом месте, выключал лампочку на столе, чтобы не отвлекать, и хохотал вместе с ними, потому что это был ренессанс какой-то вот такой вот. Он очень чувствовал крупность. Он никогда не был мелочным. А когда у нас был юбилей театра, вдруг он меня ловит где-то, а я боялась с ним встречаться. Он всегда неожиданный. Я думаю, идет Охлопков где-то, что гудит, что-то такое, идет Охлопков. Я раз в какую-нибудь уборную. Ковриво, иди сюда, Женя, иди сюда. Ну как дела? Я говорю, ничего, Николай Павлович. Ну как летает птица или еще там что-нибудь, начинает сразу меня допрашивать. Или хвалить начинает, тоже страшно. Уж так хвалит, уж так красиво хвалит. Станет на колени перед тобой и говорит: у тебя глаза, как озеро Рица. Откуда у тебя такие? Ведь у тебя нет таких глаз-то. Ведь нет уже у тебя глаз-то.
Стыдные глаза у тебя, как озеро Рыцарна.
Вот как он умел это делать. Причем он не врал. Он в эту секунду верил в это. Он умел.
Леночка, дай ей французские духи. Ну дай ей французские духи. Ну дай хоть немножечко. Елена Ивановна, значит, у нее такой маленький флакончик какой-то. Ну чего там мне давать французские духи девчонкина? Ты что такое помазал за ухо?
О, Боже, первый раз французские духи. Кто мне показал, Николай Павлович Охлов?
Леночка, вот у нас юбилей будет, ведь Жене нечего одеть. У тебя дай ей вечернее платье.
Я говорю, нет, Николай Павлович, я сама себе платье куплю. Купил какое-то платье, сделал что-то. И там было самое, на этом юбилее, что-то такое, какое-то, чтобы козыряли так же, как Козырева у вас козыряет, чтобы все у вас, и как это, был у меня какой-то реверанс на этом юбилее. Ты была тогда?
Была.
Он умел любить. Он умел любить. Причем это была не вот такая любовишка маленькая. Это было так же крупно, как он в творчестве. Он и ошибаться умел, конечно. Он умел ошибаться. Его заносило, это все понятно. Были у него, наверное, враги. Но я никого не люблю, кто были его враги. Я люблю только тех, кто он и его друзья. Потому что я считаю, что эта вера правильная вера. А все остальное это... Ну, может быть, по-другому, может быть. Почему вот сейчас совсем другой театр? Почему другой театр? Потому что Гончаров совсем другой человек. Прости, пожалуйста. Он совсем другой человек. У него другая концепция, у него другой ход. И на искусство, и на жизнь, и на воспитание человека, и на это. Он совсем по-другому смотрит. И поэтому, в общем, все охлопковские как-то рассосались и не остались, потому что это другой морально-творческий, морально-человеческий какой-то ход, понимаешь? А когда Николай Павлович умер, мы были в гастроли с Медеей в Сочи. Я даже на похоронах у него не была, потому что он велел играть. Мы должны были играть. Он бы никогда не простил, если бы мы оставили театр, и там какой-то огромный оперный этот театр сумасшедший. Если бы мы не сыграли, мы были бы не его артистами. И мы во имя его... Мы... Какой был спектакль? Ой. И молодежь он воспитал прекрасно. Кстати говоря... Те, кто сейчас в театре Маяковского, вот оставшиеся охлопковские, это же все Николай Павлович выученики. И Немоляева, и этот самый Лазарев. Все его выученики. И те, которые ушли сейчас, там разобиделись, выросли. Все равно это охлопковцы все. Это все охлопковцы. И они несут вот этот вот хороший резонанс. И на них, между прочим, опирался Гончаров. И опирается, и... Это все отпрыски Николая Павловича. Его заряда, положительного заряда. Есть предложение выключить эту штуку и поговорить по делам.